Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына». Что она может рассказать нам о нас самих? Старший брат из притчи о блудном сыне. Что делать, если в нем узнаешь себя? Профессия для выпускников детского дома – это больше, чем мечта. Как помочь этим молодым людям? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Великий пост все ближе, и несколько недель перед ним считаются подготовительными. Они для того, чтобы мы накануне поста могли глубже заглянуть в себя. Вот ближайшее воскресенье – это день, когда в связи с подготовкой к посту читается притча о блудном сыне. Пожалуй, это один из самых известных евангельских сюжетов. Господь рассказывает историю об отце, у которого два сына, и младший просит отдать ему часть имения, ну, фактически, наследство свое. Он его забирает и уходит, как сказано в Евангелии, на страну далече. Там он проматывает свое состояние и в итоге живет в нищете, питается тем, что едят свиньи. И вот он решает, что вернется к отцу. Хоть последним наемником или рабом, он попросит прощения, он действительно очень глубоко раскаивается. И он возвращается, а отец в ответ кидается к нему навстречу и обнимает его. Ему даже прощать нечего, потому что он любит сына и не помнит никаких обид. Он просто счастлив, что тот жив и вернулся домой. Вот этот сюжет, он так или иначе постоянно звучит в нашей культуре. И, наверное, один из самых известных образов у Рембрандта. Помните его работу «Возвращение блудного сына», где на холсте совершенно потрясающее лицо отца. Оно светится, и причем, но оно светится как бы изнутри. Говорят, что именно так выглядит любовь. И если отец в этой притче – это образ Бога, то значит, такова любовь Бога к человеку. Как создавал Рембрандт эту картину, и как сегодня почувствовать эту любовь Бога к нам? Попробуем разобраться, и на связи с нами историк-богослов Тимофей Китнис. Добрый вечер, Тимофей.
Добрый вечер. Это действительно одна из самых выдающихся и итоговых работ мастера. Она очень важна с точки зрения богословской. Рембрандт, он с Библией не расставался буквально с детских лет. Для него сама притча о блудном сыне, по сути дела, заключает в себе, это в картине явно видно, не только Новый Завет, но и Ветхий. В чем там дело? Мы не видим лица сына. Мы видим лицо отца, мы видим то, как сын находится в его объятиях, видим то, как поспешно он пришел к отцу. Видим то, как даже вот от этой поспешности, особая такая деталь, обувь слетела с его ноги. Почему здесь вот этой в притче о блудном сыне для Рембрандта вообще весь Новый Завет? Четко прослеживаются три стадии. Когда Христос рассказывает эту притчу, речь идет не только о физическом удалении сына от отца. Речь идет скорее о духовном отдалении, когда он уходит очень далеко. Первая стадия – это стадия сознания. Вторая стадия – покаяние, желание изменения. Как раз мы видим на картине, сын идет. И вот детали изображены очень интересно. В его одежде изорваны. Тем не менее угадываются такие вот отдельные признаки былой роскоши. И третья стадия – это когда он обращается за милостью к отцу. И вот здесь вот очень интересный момент. Лицо отца, оно у Рембрандта не только милостивое, оно подчеркнуто старое. Это не только отец завета нового, но и завета ветхого. То есть это тот изначальный отец, милующий, который изначально творил человека для спасения. Вообще картина очень таинственна. Она не закончена. Поэтому образы, которые мы там видим, они не раскрыты. Мы видим, к примеру, колонну, которую вот некоторые считают, что это символ ветхозаветного храма, ветхозаветного закона. И ту фигуру молодого человека, который к этой колонне прислонился, да, как бы вот выглядывает, мы видим, что он пытается угадать отчасти, какова будет сейчас реакция отца. Вот некоторые считают, что это вот старший сын, который стоит, в принципе, на основаниях совершенно такой вот справедливости, законности. С его точки зрения надо как следует отругать и выгнать его в шею. А у отца совершенно другая реакция. Конечно, мы видим, что он так вот немножко удивлен. Рядом сидит человек, тоже фигура таинственная, который смотрит и всматривается в лицо сына. Он всматривается в него, и многие считают, что это автопортрет самого Рембрандта, который смотрит на себя, видит в блудном сыне как бы свое отражение. Да, это очень глубокое, очень интересное действительно заключение, потому что сам сюжет парадоксальным образом напоминает всю жизнь великого художника. Он понимает, что что-то в жизни он лично, сам как человек, видимо, все-таки где-то упустил. Да, он был счастлив, да, Бог дал ему и известность, и славу в свое время, но, очевидно, не так он этим распорядился. Недостаточно был чуток и не вовремя обратился к милости отца. И поэтому, вот, конечно, вот эта вот работа, она наполнена очень большими смыслами. Там и закон, как мы уже говорили, в виде старшего сына, да, который прислан в колонии. Некоторые видят в темных фигурах женских, которые вот с левой стороны. Некоторые считают, что это аллегории веры, надежды и любви.
Тимофей, ну вот вы сейчас рассказываете про Рембрандта, художника, который в своей жизни увидел этот свет, вот эту любовь отца, которую он на холсте своем оставил, изобразил. И если иметь в виду, что вот отношение в притче о блудном сыне – это такая метафора отношений человека и Бога, то сегодня многие смотрят в сторону храма, но нет у человека ощущения, что вот он туда придет, а его там ждут. Вот чтобы его там ждали с такой любовью, как ждет отец своего блудного сына. Почему это так, как вы думаете, и можно ли с этим что-то сделать?
Я думаю, даже более того, уверен, что человек может оставить Бога, но Бог человека не оставляет никогда. В этом, на самом деле, вот главная идея блудного сына. И человек, когда боится переступить порог храма, или что-то там с ним происходит, или он, так скажем, глядит в небо и ничего там не видит. Тут, на самом деле, все и просто, и сложно одновременно. Просто в том, что если человек честно, вот внутренне, обратится к Богу, то он почувствует его любовь, в какой бы страшной и сложной ситуации ни находился. Более того, он почувствует некий внутри себя творческий импульс, который позволит ему не то что увидеть, а вот зримо ощутить любовь отца. И еще раз, если вот просто вернуться к Рембрандту, это вот картина, и это не просто итог жизни. Эта картина – это глубочайшее исповедание того, что милость Бога, она всегда, во все времена, и даже вот в Ветхом Завете, как мы говорили, и в Новом Завете, и в наше время, остается неизменной. От нас зависит только наше желание и воля к тому, чтобы к Отцу прийти. Вот это вот мое глубокое убеждение.
Спасибо вам большое за комментарий.
До свидания, спасибо.
Историк, богослов Тимофей Китнис был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Этот текст нередко вызывает вопросы или даже недоумения. Вот в ближайшее воскресенье, как уже было сказано, в храмах будет звучать притча о блудном сыне. Это Евангелие от Луки, 15 глава. В продолжении разговора о ней хотелось бы обратить внимание на еще одну очень важную фигуру – старшего сына, который там упомянут. Это тот сын, который от отца никуда не уходил. Он работал с ним и жил в его доме, и вот он, глядя, как отец встречает промотавшего свое имение младшего брата, говорит, дальше цитирую евангельский текст, «Вот я сколько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами пришел, ты заколол для него откормленного теленка». А отец ему на это ответил, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Вот такая реакция отца и такая реакция старшего сына. Хочется разобраться вообще, а что это за типаж, старший брат? И как нам сегодня, неожиданно, не обнаружить в себе такие же реакции, как у него? Эти вопросы я адресую нашему гостю в нашей студии протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, мне кажется, можно немножечко обрисовать обстановку, которая окружала вот этого старшего сына. Ведь сказано, что он вернулся вернулся с поля, да, и увидел, что младший брат вернулся. А что он делал на поле? Он трудился, он работал. То есть сыновья, мало того, что они жили с отцом, мало того, что, как вы сказали, да, что отец как-то и не подумал, чтобы как-то дать сыну возможность друзьям и попировать, да, а вот и живет сын, и живет рядом с ним, трудится, помогает. Конечно, ему было обидно, и вот он вернулся, не просто пришел и увидел младшего брата, он вернулся с работы, с поля, в то время как его брат вернулся, как прямо в Евангелии сказано, он растратил все имение с блудницами, в пирах, в весельях, а я работаю здесь. Даже дело не в том, что он старший сын, да, а тот неудачник, а вот что он и работал-то бесплатно. И недаром, когда младший сын, сказано, он пришел в себя, и он про себя сначала размышляет, пойду и попрошусь хотя бы в наемники к моему отцу. Но дело в том, что в греческом языке, на котором написано Евангелие, слово «наемник» и «заработная плата», они однокоренные. В русском языке это не настолько очевидно, да? То есть такой зарплатник, да?
То есть человек, который работает ради...
Ради денег.
Ради вознаграждения.
И что поразительно в Евангелии, что работать для семьи, для отца без возмездно – это высшее положение, а работать за деньги – это низшее положение. То есть сразу здесь выстраивается определенная, ну, скажем так, лестница, да, вот положение внутри этой семьи. И мало того, что сын остался с отцом, да, он свою жизнь посвящает семье, он любит отца, и он вместе с ним и ради него трудится. Поэтому, конечно, вот эти вот его чувства не только при виде вернувшегося брата непутевого, но и то, как отец милостивно к нему относится, что отец даже... не говорит, я тебя прощаю. Тот же просит его прощения. Согрешил я на небе пред тобою. А он не прощает, он говорит, так, быстро, причем там, опять-таки, в тексте это видно, в том числе в тексте оригинала, быстро принесите лучшую одежду, быстро приготовьте стол, закалите тельца. То есть даже его слово «я прощаю» не нужно, он просто радуется, что вернулся сын. И на фоне этого, конечно же, вот, может быть, некая в определенной степени праведная обида возникает в сердце этого старшего сына. Но старший сын по-своему здесь прав, но не учитывает один момент. Есть любовь отца, которая безусловно, которая основывается не на добрых делах, а на самом факте того, что есть сын. Этот сын вернулся, до этого он был мертв, да, для семьи, поскольку вот он ушел на страну далече и жил там во грехе. И вот, наверное, эта притча хочет нам донести вот такой смысл, да, что мы, люди, и даже люди, которые стараются жить благочестиво, в общем-то, мы иногда считаем, что за эти добрые дела Господь нам что-то должен, этого козленка, чтобы попировать с друзьями, условно говоря, да. А на самом деле, что главное? Отец ему говорит, ведь все мое твое, ты всегда рядом со мной. И вот это самое важное. Не награда, которую старший сын получит, да даже не наследство, а то, что мы вместе, мы в любви. А вот этот брат твой был отлучен от этой любви, и поэтому мы его могли даже назвать мертвым. И вот он пришел, он опять с нами, он в нашей семье, он опять будет чувствовать нашу любовь. Вот этому надо радоваться. А ты этому уже не радуешься, ты к этому привык как к воздуху, и ты не замечаешь, ты дышишь этим, но этого не замечаешь. И мне кажется, это самое важное. Господь говорит нам, что возвращение к Богу с покаянием – это возвращение не на разбор полетов. А вот давайте проанализируем, а что же вас довело до такой жизни? Сделаем соответствующие выводы, да, чтобы потом это не повторилось. А Господь с любовью, без условий принимает нас. Мне кажется, это настолько должно нас вдохновить к покаянию, настолько должно нас заставить обратиться к Богу не как к карающему властителю, как к любящему отцу. И вот это хочет донести до нас Господь.
Отец Андрей, но если спроецировать эту ситуацию на наши реалии, смотрите, ведь сегодня нередко бывает, что люди, которые годами ходят в храм, о чем-то молятся, ну, например, бездетная пара хочет, чтобы у них появился ребенок, люди, у которых там не складывается что-то в карьере, просят об этом, ну и так далее, и так далее. И как-то вот, знаете, и не меняется, казалось бы, не меняется в жизни ничего. Вот люди годами просят, но не складывается. И внезапно приходит в храм, я не знаю, ну, такой, знаете, человек, который вчера крестился, и сразу у него и одно, и другое, и третье, все пошло на лад. Где справедливость? Как в этой ситуации, практической, бытовой, не пойти по пути вот этого старшего сына, который длинный список претензий предъявляет Господу Богу?
Более того, очень важно пойти не только по пути старшего брата, да, но еще одного брата, да, то, что преподобный Сион звал Каинов комплекс – Вот он видит, что на брата дары Господь презрел, а его как бы отверг. Да, ведь может быть еще худшая дорога. Не просто недовольство, а даже
зависть.
Ненависть, да. То есть разные стадии могут быть развития вот этой вот как бы греховной ситуации. Да, действительно, здесь мы часто видим, как, может быть, у прихожан таких многолетних, да, уже как будто в кавычках освоившихся в церкви, да, может быть, некая претензия, некое желание вот поучить, да, или упрекнуть человека, который только что пришел, да. И вот здесь вы очень верно перенесли эту ситуацию евангельских времен, да, на наши современные реалии. Но мне кажется, это происходит именно потому, что мы забываем, зачем мы в церкви. И, наверное, Господь, принимая пришедшего с любовью, хочет его отогреть его сердце, чтобы он почувствовал эту любовь, которую на самом деле, может быть, и трудами своими не очень-то еще заслужил. И Господь дает почувствовать, чтобы человек, когда станет переживать тот же период жизненный, как вот эти вот, как вы сказали, многолетние прихожане, да, когда вдруг он обнаруживает, что раньше Господь давал, а сейчас начались скорби и лишения. Это естественный момент такой божественной педагогики, воспитания нас, да, когда мы действительно учимся следовать за Богом независимо от подачек. От вот этой вот платы Господь хочет нас из состояния наемника вывести в состояние сына. И это более зрелая ситуация. Но человек, как бы не оценивая это, не понимая, он думает, что Господь кого-то предпочел ему. А на самом деле Господь применяет к тебе более высокие требования. И поэтому, да, как вот вы сказали, не дает тебе детей или какие-то другие лишения ты терпишь в своей жизни. И если такой человек вспомнит, а что же было раньше, как он радовался, какая была благодать в сердце, когда он только пришел в церковь, чтобы он вспомнил это и сказал: «Да, вот я знаю этот вкус божественной благодати. Я знаю, что это опять ко мне вернется, но я должен потрудиться для этого». Господь как бы авансом дает нам почувствовать эту радость бытия с Ним, чтобы мы, вспоминая это в трудные периоды, понимали, что нас ждет.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, был в нашей студии и комментировал актуальные Евангелия. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которые нуждаются в нашей поддержке. И сегодня речь пойдет о прекрасной инициативе благотворительного фонда «Бюро добрых дел», который 11 февраля в ДК имени Зуева в Москве организует чтение сказки про Федота Стрельца. Там совершенно звездный состав артистов будет на сцене. А все вырученные за билеты деньги будут направлены на программу профессиональной ориентации подростков, воспитанников детских домов. Не секрет ведь, что эти молодые люди очень многое знают про жизни, порой гораздо больше, чем все мы с вами вместе взятые. Но вот при этом есть целый ряд важных навыков, которыми они не владеют. Например, как устраиваться на работу, как считать деньги, как вообще найти себя и понять, чем хотелось бы заниматься. И в итоге многие из них, когда выходят из детского дома, довольно быстро оказываются, во-первых, без денег, а во-вторых, на улице и без крыши над головой. Однако этот сценарий можно исправить, и в Бюро добрых дел серьезно занимаются этим вопросом и через продажу билетов собирают деньги на программу профессиональной ориентации для воспитанников детских домов. Подробности узнаем от Анны Чупраковой, президента благотворительного фонда «Бюро добрых дел». Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Анна.
Добрый вечер. 11 февраля в ДК имени Зуева у нас пройдут уже традиционные сказки о добре и зле. Это благотворительный формат мероприятия, которое проходит у нас, ну, как минимум два раза в год. Читаем мы разные сказки. В этот раз это будет сказка о Федоте Стрельце, когда знаменитые артисты, кто-то из попечителей фонда, актеры, музыканты собираются и читают сказку, читают ее на сцене с листа, и зрители могут наблюдать за тем, как рождается представление, которое можно увидеть всего один раз, потому что каждый раз состав звезд у нас разный. Все эти замечательные люди, например, Калинин Ларин, этот попечитель нашего фонда, Алексей Макаров, который регулярно помогает нашему фонду, Эвелина Блендес, Виктор Хореняк и другие артисты, это те люди, которые вдохновлены идеей помощи детям-сиротам, детям-отказникам. Это как раз те дети, которым регулярно на системной основе оказывает помощь наш фонд, собираются для того, чтобы потратить свое время и вдохновить других людей, именно зрителей, на то, чтобы не просто послушать сказку, но также и сделать доброе дело, и в частности все собранные средства, которые будут по результатам направлены в проект фонда, это новая программа, профессия для воспитанников детских домов. В рамках нее действует проект Центра профориентации, где детям оказывается помощь в выборе будущей профессии, выстраивании мотивации, работают психологи. Также в рамках программы «Профессия» у нас есть направление «Подари профессию», которую мы только мечтаем ввести в этом году и уверены, что благодаря сказкам это получится. В рамках этой программы дети, помимо получения обычного школьного образования, которое они автоматом получают в учреждении, также получат простые, понятные профессии, которые могут им пригодиться сразу после выпуска из детского дома, даже если они выберут какой-то более сложный профессиональный путь, освоят такие профессии, как, например, парикмахер, либо водитель, мастер маникюра и другие, они смогут начать работать уже во время учебы, если они предполагают дальнейшее обучение, и зарабатывать деньги и существовать на что-то помимо совсем скромной стипендии.
А как вы пришли к тому, что этим нужно заниматься? Как это возникла идея сама?
Да, 5 лет назад, когда мы учредили фонд, мы помогали всем, чем могли. То есть это были и подгузники, и медицинское оборудование для детских домов, и какие-то уже понятные, теперь ненужные совершенно подарки, одежды, игрушки, книги, мебель для детских домов, ремонт. То есть потом, когда мы постепенно погрузились в эту тему, мы поняли, что самое лучшее, что можно сделать для этих детей, это либо очень быстро, пока они маленькие, устроить их в семью, либо если по какой-то причине это невозможно, например, если это ребенок с особенностями развития, либо с какими-то тяжелыми заболеваниями, приемные родители не готовы такого ребенка усыновлять, либо это дети-подростки, которых тоже значительно реже принимают приемные семьи, этим детям нужно дать максимально, помимо классического школьного образования, также подготовку к взрослой самостоятельной жизни, ту подготовку, которую обычно дают родители детям. И основные причины, почему мы этим занимаемся, у нас в стране уже 80-90% детей, выпускников детских домов, идут, к сожалению, по пути алкоголизма, наркотиков, безработицы, преступности. И получается, если из детских домов летом выпускается 100 детей, лишь 10-20 из этих детей нормально устроятся в жизни, то есть создадут семью, будут иметь постоянное жилье и постоянное место работы. А остальные все дети находятся в такой огромной группе риска. Из-за того, чтобы поменять эту печальную статистику, мы ввели ряд образовательных программ, чтобы помочь детям максимально подготовиться ко взрослой жизни, как семейной, так и профессиональной. Как раз программа «Профессия» направлена на то, чтобы помочь детям узнать, что они из себя представляют с точки зрения будущих профессионалов, узнать свои сильные и слабые стороны личности и характера, помочь им проработать свои слабые и сильные стороны, научиться полезным социальным навыкам. И помимо этой программы у нас также есть программа подготовки детей к будущей жизни в собственных квартирах и решения бытовых задач. Таким образом, благодаря программе «Профессия», благодаря программе «Социальных гостиниц», где дети учатся самостоятельным бытом, рассчитывать свой личный бюджет, благодаря программе «Школы семьи», у нас пока она действует только для девочек, девочки учатся тому, какие роли у женщины, как подготовиться к будущему материнству и супружеской жизни. Благодаря работе всех этих программ мы комплексно готовим подростков к тому, чтобы максимально гармонично и легко встроиться во взрослую жизнь, когда вот они внезапно сталкиваются с целым рядом самых различных проблем, к которым они попросту не готовы, если не получают такого рода специальную подготовку.
Анна, скажите, а сколько у вас подопечных сейчас, вот детки, которым вы помогаете на данный момент?
Сейчас у нас 5 детских домов в 3 регионах – в Костромской, Саратовской и Астраханской областях. Всего это 250 детей, и в данный момент мы занимаемся разработкой методического центра, в котором смогут обучаться сотрудники детских домов, чтобы самостоятельно проводить такие программы, как делаем мы, чтобы охватить максимальное количество регионов, куда мы своими ресурсами не сможем дотянуть. То есть мы планируем взять еще несколько детских домов, чтобы самостоятельно реализовывать там наши программы, именно для того, чтобы в каждом детском доме была возможность открытия наших программ, мы запускаем методический центр.
Ну, это очень правильный путь, мне кажется, когда вы даете, по сути, удочку, а не рыбу. То есть вы учите, как выжить в сложной ситуации, при этом не становясь раз навсегда тем спасательным кругом, какой-то такой, знаете, волшебником в голубом вертолете, который вечно будет решать все проблемы за человека.
Да, совершенно верно, потому что именно это и является основной причиной, почему дети, выпускники сталкиваются с таким огромным количеством для нас очевидных и легко решаемых проблем, а для них не столь очевидных. Именно потому, что система наших детских домов в России построена таким образом, что абсолютно все решается заранее за детей. Даже наши психологи наблюдают, что у детей очень не развит такой вид мышления, которое позволяет человеку заранее предвидеть ряд сложностей, с которыми может человек столкнуться в будущем. То есть нет вот этого стратегического мышления, потому что все, как правило, решается за них. То есть столовая еда есть, одежда для них закуплена, товары для них закуплены, школу их устроили, стипендию там им оформили. И когда они оказываются один на один с большим миром, где им нужно решать кучу проблем, начиная от самых элементарных бытовых, заканчивая тем, как устроиться на работу и зарабатывать деньги, при этом не голодать, они теряются именно потому, что их мозг не научен тому, чтобы изо дня в день решать какие-либо задачи.
Анна, напомните, пожалуйста, еще раз в конце нашего разговора, где можно приобрести билеты на мероприятие, которое 11 февраля пройдет в ДК имени Зуева, в поддержку вашей программы профессиональной ориентации подростков. Как к вам попасть, собственно говоря, и что там будет?
Да, 11 февраля в ДК имени Зуева, КАФК «Порфидота Стрельца», в поддержку фонда «Бюро добрых дел» и программы «Профессия» для воспитанников детских домов прочитают Алексей Макаров, Камиль Ларин, Виктор Хореняк, Анна Ардова, Кристина Бабушкина и другие артисты. Для того, чтобы приобрести билеты, можно зайти на наш сайт bureaudd.ru, на главной странице кликнуть на афишу и перейти по ссылке на таймпэд, где реализуются билеты на нашу сказку.
Спасибо вам большое за комментарий. Я надеюсь, что вы реализуете все билеты, и у вас появится сумма такая довольно существенная в поддержку вашего проекта.
Спасибо большое, что хорошо.
Анна Чупракова, президент благотворительного фонда «Бюро добрых дел», была с нами на связи. Подробности о том, как приобрести билеты, можно найти на сайте фонда «Бюро добрых дел». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».